Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира при Московском казачьем кадетском корпусе имени Шолохова священник Марк Кравченко. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Благословение Божие да пребывает над всеми вами!
Сегодня наша передача посвящена дню святого равноапостольного великого князя Владимира. И хочу сразу задать первый вопрос. Почему князя Владимира называют святым, равноапостольным и великим? Почему вот эти три определения?
Все эти три определения, они связаны с тем великим служением русскому народу и отечеству, и государственности в целом, которые были положены как краеугольный камень в основании фундамента нашего отечества и веры православной в земле русской именно трудами князя Владимира. Равноапостольным князь называется в силу того, что именно он был первым человеком, с которым крестился весь народ на Руси. Мы знаем, что крещена была ранее княгиня Ольга, были, как говорится, многие другие и мученики, Федор Иоанн, к примеру, и люди, как говорится, известные и малоизвестные, которые на Руси исповедовали христианство до крещения Руси. Но именно вот в масштабе государства, в масштабе, когда крестится и князь сам, и простолюдин, все от мала до велика, это было только при князе Владимире. И благодаря его трудам по распространению веры Христовой в пределах его земель, он и назван равноапостольным, потому как трудился, как и апостолы, на ниве той проповеди Христовой Евангелия, ради которой он положил много и сил, и здоровья, и, собственно, всю жизнь посвятил Богу, когда, крестившись, трудился ради того, чтобы и народ Божий из языческого такого вот плена греховного, освободившись, стал действительно просвещенным светом Христова учения.
Угу. То есть, соответственно, и святой, и великий.
Да. А в силу того, что он был уже до крещения Руси известен как, в общем-то, князь, который пользовался популярностью, как сказали бы мы сейчас в народе, а эта популярность еще более была усилена с проповедью Христовой Евангелия и с теми заботами по благоустройству государства, которые он даже до крещения и не делал, они все послужили тем вот определением, которое ему люди дали, что он великий князь, равноапостольный, что он, в конце концов, красное солнышко. Такое название никому из князей ни до, ни после дано не было. Потому как видели его отеческую именно любовь, старание, заботу, благодаря которым, в том числе, народ, доверяя князю, что сейчас подчас немыслимо, да, когда люди не доверяют власти, к сожалению, и власть не доверяет народу в то же время подчас, мы как раз видим вот пример в князе Владимире тех взаимоотношений, которые прекрасным образом возводят, как говорится, наш ум и помышление к тому яркому и красочному примеру, который воспет в том числе в церковных песнопениях, которые поем мы, когда совершаем богослужение в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. И эти песнопения, они являются как раз тем избытком чувств, от которых уста глаголят.
Князь Владимир выбрал для Руси православие. Вот какой исторический смысл этого выбора?
Исторический смысл велик по той причине, что князю Владимиру можно было выбрать любую веру. И, собственно, и мусульмане приходили к нему, мы знаем, и иудеи. И, собственно, со стороны немцев было предложено крещение принять князю и его народу. Но князь Владимир принял от греческого православия. Хотя еще, как мы знаем, раскола не было, но вот эта тенденция к земной власти, она уже была заметна в римо-католическом течении ответвления православной веры. И, соответственно, князю хотелось все-таки, чтобы было на Руси немножко православие воспринято по-другому. Поэтому он, как мы читаем в его житии, и в истории, и в летописях, он не просто принял православие, он фактически его завоевал для того, чтобы впоследствии, на все последующие столетия, русский народ был независимым. Независимым ни от греков, ни от немцев, ни от кого-то еще. И вот эта независимость, она позволила и нам сейчас, ныне, иметь, как говорится, ту церковь, которая наряду с другими поместными церквями является одной из поместных церквей, можно сказать, по численности теперь уже даже больше, чем те, которые церкви были в древности, может быть, более славными. Но вот благодаря князю Владимиру церковь русская имеет и своего предстоятеля, патриарха, и, собственно, исторически мы отдаем дань греческой церкви, как той церкви, от которой мы восприняли крещение. Но в целом вот заслуга в том числе князя Владимира в том, что вот эта его буйность языческой жизни, гордость и прочие какие-то такие свойства, которые он оставил после крещения, они позволили ему все-таки пойти, что называется, путем не тех князей, скажем, многих других христианских даже государств, которые, может быть, и подчас, и поныне являются зависимыми от других, скажем так, и государств, и церквей, вот, а пойти другим путем. Это был тот исторический путь, который им был выбран.
Плюс то есть это путь независимости, получается.
Да. Та независимость, когда он завоевал Херсонес, как мы знаем, и показал свою силу и вытребовал принцессу Анну, она как раз заложила ту данность, можно сказать, равнозначных отношений, которую греки не хотели, но которую им князь Владимир навязал мечом, что называется. И когда нам говорят, что Русь крестили обманом или еще как-то, это, конечно, ложь. И незнание просто-напросто истории, потому что именно не навязали князю Владимиру, и не он находился в какой-то ущербной ситуации, а Византийская империя в тот момент переживала упадок, переживала распри, нестроение внутреннее, междоусобицы, и князь Владимир, в том числе благодаря этому, по промыслу Божьему, смог крестить Русь так, как это невозможно было бы сделать ранее. Поэтому, когда пал Херсонес, тот город, который считался одним из ключевых для греческой и византийской империи, он, собственно, нанес ощутимый удар, который позволил в то же время диктовать условия на равных. Но и еще один момент следует упомянуть. Исторически, если бы, как говорится, история не терпит сослагательных наклонений, но если мы представили бы, что если бы князь Владимир крестил Русь не в православии, а, к примеру, принял мусульманство, то Европа бы гораздо раньше исчезла бы, можно сказать, как христианская Европа с лица земли. И то, что мы сейчас видим, в общем-то, это вот эти происходящие события в Европе в последнее время, когда христианские храмы закрываются и превращаются в мечети, то это бы произошло гораздо раньше. Именно благодаря тому, что Русь приняла христианство, и князь Владимир укрепил свое государство и расширил его до тех пределов, которые были невозможны, если бы он был, к примеру, язычником и покорял бы только, что называется, с мечом в руках, то именно благодаря вот его трудам равноапостольным присоединялись земли на добровольных началах многими теми, как говорится, князьями, которые видели в князе Владимире человек, который не предаст, человек, который, в общем-то, будет действительно надежным братом и защитником. Для язычника это подчас такой недостижимый идеал, когда он ожидает удар в спину, что называется. А вот именно христианская любовь князя Владимира и к людям, и ко всем тем, с кем он общался, она позволяла укреплять границы Руси, и в то же время, конечно, мы знаем, что он продолжал это делать и с мечом, если это требовалось, как во время каких-то набегов, совершаемых другими народами. Поэтому князю Владимиру Европа, в общем-то, тоже обязана, если так говорить честно и откровенно. И то, что сейчас Европа отдает свои христианские святыни под мечети, ну, это тоже свидетельствует нам о многом. В том числе и о том, что на Руси нету князя Владимира, который бы Европу защитил, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что это происходит из-за упадка христианства в европейской части, как говорится. И население, утратив ценности христианские, пришло к такому вот состоянию, что их порабощают духовно, физически, материально. Конечно, этому мы видим протесты, но я думаю, что и европейцам надо бы вспомнить все-таки князя Владимира, ему помолиться о том, чтобы он их избавил, как говорится, от тех невзгод, междоусобиц, нестроений, от того потока греха, который устремляется в том числе из Европы к нам.
А какие те самые ценности, какие принципы лежат в основе православия и являются, если можно сказать, мощным толчком для развития культуры, цивилизации?
Мы с вами знаем, что любой человек, он, будучи, скажем так, любого вероисповедания или, может быть, даже и неверующим, все равно от сотворения мира имеет нравственный закон, данный Богом. И знает, образно говоря, скажем, что такое хорошо и что такое плохо. Когда человек эти ценности теряет, а теряет он их неминуемо, как только начинает грешить, и, собственно, святые отцы говорят о том, что грех есть начало смерти, начинается смерть человека, родословной, народа в целом. Поэтому христианство, православие, оно дает именно жизнь, которую дал нам Христос. Дает нам ту жизнь в Боге и с Богом, благодаря которой человек не превращается в животное, а потом не становится хуже скота, а напротив, взращивает в себе образ Божий и, следуя за Христом, спасает и свою душу, и свое тело. Ведь мы знаем, что история, в том числе нашего многострадального государства, она неразрывно связана с тем, что как только вера наша оскудевала, мы терпели какие-то унижения от наших неприятелей. И напротив, подчас даже не имея, что называется, каких-то возможностей материально противостоять превосходящему противнику, с верой в Бога наши воины творили чудеса. Поэтому до сих пор Европа помнит и Ушакова, и Суворова, и многих других наших полководцев, которые спасали подчас неблагодарную Европу от многих тех бедствий, которые бы она претерпевала, если бы не русский штык.
А Великая Отечественная война – это дух предков, как бы формально не православный же был народ, но, видимо, какие-то...
Вы знаете, как свидетельствовали многие воины, благодаря которым восполнились ряды духовенства, которое было расстреляно, уничтожено, сослано в лагеря и ссылки. Духовенство откуда пришло? С полей сражений. Поэтому мы знаем и отца Кирилла Павлова, и многих других священнослужителей, славные имена которых мы читаем, можно сказать, уже про них, как жития святых, их жизнеописание. Так вот, эти все старцы свидетельствовали о том, что на войне неверующих не было. А если они и были, ну, собственно, мы видим, что подчас неверующие люди, они не возвращались с полей гораздо войны чаще, чем люди верующие. Об этом говорят и воины-афганцы, и многие-многие другие. И, собственно, то, что люди уверовали в Бога вот в этом пламени войны, увидев все самое страшное, они потом привнесли в церковь ту крепкую веру и то крепкое стояние в истине, благодаря которому церковь выстояла до нынешних дней. Невзирая ни на какие хрущевские гонения, ни на какие-то еще события трагические, личные или, как говорится, общенациональные. Поэтому здесь мы можем однозначно сказать, что вера, она утверждает человека во всем. И, собственно, христианин, он никогда не будет там чего-то бояться, потому что он боится одного – прогневать Бога, боится греха, а, что называется, все остальное для него не столь важно.
Ваш храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира находится при казачьем кадетском корпусе. Расскажите, как жизнь корпуса связана с жизнью вашего храма?
Наш храм был построен 3 года с небольшим назад для того, чтобы кадеты, которые обучаются, начиная с 5 по 11 классы, могли не ездить куда-то далеко. Тем более, что вы знаете, что для того, чтобы сопроводить группу мальчишек или там, вообще детей в целом, это представляет большие сложности. В Москве иной раз просто сложно перейти улицу без риска для жизни. Поэтому один воспитатель или кто-то там сопровождающий, конечно, всегда испытывал трудности, потому что кадеты, именно обучаясь в казачьем кадетском корпусе, учились в том числе и тем казачьим традициям, которые неразрывно связаны с православием. Поэтому они посещали монастырь, допустим, Николы Перервинский или же Влахерский храм иконы Божией Матери, который находится в Кузьминках. Но при всем при этом это было, скажем так, и неудобно, и рискованно в том числе. Тем более, что расписание у кадет, оно очень и очень плотно составлено. У них много секций, кружков. Поэтому найти какое-то дополнительное время, которое тратилось бы на дорогу, еще более сложно. Поэтому было решено сначала построить часовню, но затем к этой часовне пристроили алтарь. И когда уже храм непосредственно по благословению патриарха Кирилла был освящен владыкой Саввой, викарием святейшего патриарха, епископом Воскресенским, то я был с первых дней назначен там настоятелем, и, соответственно, впоследствии храм расширили алтарь, пристроили колокольню, потому что кадеты, которые стали приходить к нам в этот храм-часовник, который изначально была рассчитана на 50 человек всего, конечно, не справлялись с тем, чтобы, скажем так, банально мальчишки не мерзли на улице. Угу. Поэтому у нас обучается около 380 кадет. Храм на данный момент тоже маловат, потому что если в нем, скажем, спокойно стоять, молиться, то это на 150 человек. И, конечно, когда приходит, к примеру, в начале года брать благословение весь кадетский корпус, то, естественно, мы вынуждены делить их как-то на группы иной раз. Они стоят на улице. На улице мы сделали тоже навес рядом с храмом для того, чтобы было все-таки не холодно, не дул ветер, не лил дождь, потому что на нашей совести тоже, в том числе, здоровье наших детей. Потому что я к кадетам отношусь в том числе как и к своим детям. Поэтому, когда меня иной раз спрашивают, Вачик, сколько у вас детей, я говорю, что вот 8 своих и 380 приемных. Поэтому, собственно, стараемся создать для них все условия, чтобы мальчишки, приходившие к нам в храм, ну, скажем так, под тем же навесом постелили деревянный настил, чтобы они не стояли на асфальте. Потому что, как говорится, все направлено для того, чтобы к нам, в том числе, со стороны родителей, претензий не было. Потому что родители у кадет тоже разные. И, собственно, им тоже важно то, чтобы дети и не болели, и не простуживались. И в будущем, я надеюсь, все-таки с Божьей помощью будет построен еще храм в Кузьминках, где будет он увеличенного уже размера более, для того, чтобы и кадет вместить, и более вмещать местных жителей, потому как сейчас, на данный момент, наш храм единственный по территории Кузьминок, микрорайона. Собственно, остальные все храмы, они рядом, и относятся уже к другим районам, будь то Влахерский храм Квыхина-Жулебина, или же храм святителя Тихона, это уже к Люблину относится, поэтому фактически наш храм один на 120 тысяч населения. Это то, что как бы зарегистрировано. Даже если предположить, что там часть, скажем так, другой веры, атеистически настроенных, все равно наш храм на 150 человек – это капля в море. По сути дела, это целый город. И, конечно, работа там непочатый край, особенно учитывая то, что в силу того, что храма не было, а храм наш Божьим промыслом построен так, что в него могут приходить и жители из города, не только кадеты. Поэтому сейчас вот кадеты в отпусках. У нас в храме, собственно, ну, молятся несколько кадет, которые рядом живут. Остальные все разъехались на каникулы, а к нам приходят уже местные жители, которые тоже нуждаются в храме Божьем, которым далеко куда-то еще добираться. Поэтому наш храм, он несет вот такую функцию не только по окормлению казачьего кадетского корпуса, но и в том числе является тем светильником для жителей микрорайона, которому они могут прийти, затеплить, как говорится, свечу перед иконой Спасителя, помолиться о живых, помолиться в том числе о усопших. И это очень важно. Тем более, что для наших бабушек, которые видят, когда во время богослужения на литургии приходят к нам кадеты, видишь, как они, что называется, плачут иной раз, умиляются, или же переживают то, что их дети, внуки не ходят в храм. И это тоже служит таким вот воспитанием, угу, в том числе и для старых, и для молодых.
Как я понимаю, что жизнь храма вплетена, тесно вплетена в жизнь кадетского корпуса.
Но это всегда регулярно... так было издревле на Руси, что при каких-либо более-менее значимых учебных заведениях всегда, угу, находился храм. И это служило тоже воспитанию, как говорится, с молодых корней людей не в каком-либо там грехе, а именно в добродетелях Божьих. Поэтому этот свет, он никогда не должен угасать. Я считаю, что каждое нормальное высшее учебное заведение должно иметь свой храм. К этой традиции, собственно, на Руси стали возвращаться, поэтому мы видим ее при высших учебных заведениях и при других. Видим, что устраиваются храмы, молельные комнаты, устраиваются какие-то, угу, может быть, взаимоотношения с храмами, которые находятся рядом, для того, чтобы этот храм окормлял духовно то или иное высшее заведение. И, конечно, если мы этого совершать не будем, то, как говорится, свято место пусть не бывает. Его займут сектанты, его займут какие-то иноверцы, проповедники. Эти, как говорится, места подчас занимают даже те, кто увлекается сатанизмом. И, собственно, мы можем просто потерять молодежь и потерять тогда, соответственно, будущее для нашей страны в целом.
То есть кадеты ходят и на литургию по воскресеньям, и на праздники?
Нет, кадеты у нас, да, по договоренности ходят среди недели. Среди на субботу-воскресенье, да, они у нас разъезжаются для того, чтобы побыть дома с родителями. Угу. Как такой краткодневный отпуск дается им. А вот с понедельника по пятницу мы выбираем те дни, когда чествуются те или иные войны, покровители земли русской, связанные, может быть, праздники с историей казачества, в частности, к примеру, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Всегда у нас на литургии бывают кадеты. И здесь есть договоренность у нас с кадетским корпусом, с руководством. Подписано соглашение, на основании которого осуществляется взаимодействие. И, собственно, кадеты, конечно, приходят на те литургии, когда мы в какой-то мере иной раз даже меняем расписание. Для того, чтобы это было не ущерб занятиям. То есть у нас кадетские литургии начинаются в 7 часов утра вместо обычного нашего расписания, когда богослужение начинается в 8 утра. Это сделано ради того, чтобы кадеты побыли на литургии и смогли спокойно прийти, позавтракать и успеть на занятия. Здесь, как говорится, достигнута такая договоренность, чтобы никто ни в чем не пострадал. Потому что если они были бы только на службе и пропускали занятия, к нам бы высказали претензии, как говорится, те или иные структуры, тоже Министерство образования или еще кто-то. Поэтому, чтобы не было ни у кого проблем, а нашей целью все-таки является духовное кормление и соработничество в деле воспитания, то здесь каждый идет навстречу, как может.
Отец Марк, скажите, как вера в Бога связана с воспитанием будущего мужчины, защитника Отечества?
Для любого человека, пока он жив, важно заботиться и о душе, и о теле. Когда человек заботится только о теле, значит, неминуемо гибнет душа. А гибнет душа, гибнет и тело. Ну, достаточно привести там пример с пьянством, с курением, с наркотиками. Как человек с какой страстью не борется, от той страсти впоследствии погибает. Поэтому очень примечательный такой символ есть у сатанистов, где змея жрет свой хвост. Вот, собственно, жизнь грешников, она подобна этому символу. То есть занимается самоуничтожением. Поэтому воспитание хоть мальчиков, хоть девочек, хоть самовоспитание взрослого человека, который обратился к Богу в зрелом возрасте, к примеру, как княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, которая крестилась в 60 лет. Все связано с тем, чтобы человек заботился и о душе, и о теле. И здесь мы помним всегда слова Иоанна Кронштадтского, который говорил о том, что молитва к Богу – это живая вода для нашей души, а таинство церковное – это полноценное питание. То есть каждый помнит, когда он покормил свое тело. Но не каждый сразу может ответить на вопрос о том, когда он покормил душу. И вот это самое печальное в нашем обществе, что люди подчас становятся как биороботы. То есть они все потребляют, они при этом, если что-то и производят, то это все тщетно в силу того, что направлено только на эту суетную земную жизнь. А вот для того, чтобы человек был гармоничен, чтобы он развивался полноценно, он, конечно, должен быть сыт, обут, одет и духовно, и физически. Чтобы не было никаких перекосов, чтобы здоровое тело позволяло заботиться о здоровье души. И наоборот. Если этого не будет происходить, то, соответственно, мы не сможем воспитать подрастающее поколение. И вера здесь – это краеугольный камень, на котором зиждется жизнь человека, благодаря которой, собственно, происходит возрастание человека. Господь говорит нам, что кому больше дано, с того больше спросится. И поэтому мы стараемся доводить до кадетов ту мысль, что они не маленькие, что они взрослые, и с каждым годом с них спрос все больше, и ответственность все больше. И, собственно, только с больных не спрашивают с каждым годом все больше. А если человек, ребенок здоров, соответственно, и учителя, и родители, и воспитатели, и все возлагают на него еще больше и больше надежд. Для того, чтобы, достигнув зрелого возраста, ребенок уже мог послужить и Отечеству, и Церкви, и вере православной, как об этом всегда казаки свидетельствуют, принимая и присягу, и, соответственно, когда вручается им какой-то чин, присваивается, или там награда, то всегда они свидетельствуют вот этими словами замечательными, что служу вере, Отечеству, казачеству. Поэтому вот служение вере православной, оно для студентов нашего казачьего кадетского корпуса, оно тоже является основополагающим. Другой вопрос, что не все кадеты выросли в верующей семье, не все кадеты это осознали. Но, собственно, наша задача посеять, а дальше кто-то польет в жизни. Может быть, даже и Господь сам скорбями вразумит этого кадета, который, уже став взрослым человеком, все-таки будет знать, куда, в какую гавань, к какому маяку он должен возвратиться. Здесь именно вот учение Христово, которое мы проповедуем кадетам, оно позволяет человеку, как тому некоему цветку, либо осенью раскрыться и созреть, и показать свой цвет, либо весной. Все зависит от человека, от его воспитания, от того, какая родословная, скажем, какое воспитание и отношение дома. Ведь, к сожалению, у нас происходит такая печальная иной раз ситуация, когда ребенок, побывав 2 дня дома, становится хуже, чем он был, так сказать, в предыдущие 5 дней, когда ему что-то доброе прививали. И очень больно видеть, когда папа с сигаретой в зубах, что называется, с матом, забирает ребенка домой. И ты понимаешь, что эти 2 дня ему не будут говорить ни о Боге, ни о чести подчас, ни о чем-то еще. Вот это самое печальное. Поэтому отрадно видеть, что вместе с кадетами, которые и посещают службы, и у нас каждую неделю проходят встречи со священником, у нас диакон и алтарники преподают еще основу православной культуры. Те, кто не имеет богословского образования, и это им позволяет преподавать. Да. Поэтому все занятия у нас как бы проводятся. Но и для того, чтобы кадеты не были лишены беседы с батюшкой, они помимо того, что когда приходят в храм, могут со мной побеседовать, и на исповеди, как самая важная все-таки беседа, это исповедь, когда подросток, ребенок может какой-то вопрос задать священнику, ну, без стеснения, что называется, и получить какой-то добрый совет. Поэтому очень важно то, что у кадет есть такая возможность. Собственно, ребята, которые поступали с момента, когда храм был открыт, и те, кто все-таки уже учился, когда храма не было, вот между ними уже разница заметна. И об этой разнице мне свидетельствуют, собственно, преподаватели, воспитатели кадетского корпуса. Поэтому они отмечают вот эту положительную картину, изменение души человеческой. А просто, как мне сказал наш директор Николай Николаевич, говорит, дети светлее становятся, в храм сходят, помолятся, и они другие. Они ходят вот как шелковые, как будто их там... ругать их же никто не ругал, но при этом они вот как одухотворенные ходят и меньше дерутся, меньше ссорятся, меньше там как-то нападают друг на друга. Потому что это же мальчишки, им хочется побегать, посуетиться. А там кто-то кого-то толкнул, а тот не в настроении. Все как обычная жизнь. Собственно, обычная, большая, просто-напросто семья, где все зависит от того, какую духовную атмосферу создают родители. А в данной нашей ситуации, как в большой семье, создает директор, преподаватели, воспитатели, и в том числе священник с помощниками, с которыми я тружусь, для того, чтобы была эта польза.
А преподаватели, воспитатели верующие люди?
Вы знаете, в основном да. Тем более, что часть из них прошла боевые точки, в различных конфликтах участвовала, поэтому, скажем, с этими людьми вообще легко беседовать. Они помнят те чудеса, которые им дал Господь на поле брани, что они остались в живых, в том числе благодаря помощи Божией. Об этом они тоже рассказывают кадетам, и это очень важно. Есть случаи, когда преподаватель, скажем так, верующий, но не воцерковленный. Но это, опять же, это задача на будущее в той нашей работе, которую мы ведем, и которая должна неустанно и дальше, Бог даст, продолжаться. По тому соработничеству, благодаря которому, собственно, и формируются личности в кадетском корпусе.
А как долго учатся кадеты? Сколько лет?
С 5 по 11 класс. Они приходят к нам из обычной школы. Собственно, очень большой конкурс. И требуется не только успеваемость хорошая, как в обычной школе, но и физическая подготовка, здоровье, потому что кадеты занимаются и строевой подготовкой, и какие-то кружки связанные, допустим, как вот у нас сейчас кадеты участвуют в конном походе Москва-Берлин, посвященном событиям Великой Отечественной войны, 70-летнему юбилею. Поэтому для кадета очень важно, чтобы он выдержал, скажем так. Это та школа, которая закладывает стержнем характер на всю его оставшуюся жизнь. Поэтому, конечно, руководству корпуса очень неприятно отказывать, когда мальчишка, скажем так, хороший, но здоровье его подвело. Или там что-то не удалось по оценкам. Но в целом понятно, что на нашем учреждении клин, свет клином не сошелся, поэтому... И есть многие другие корпуса, и наш корпус не единственный в России, скажем так. Он в Москве, казачий корпус единственный кадетский, а в России их много корпусов, в Подмосковье есть, и, собственно, в других каких-то регионах, особенно исконно казачьих. Их много, допустим, на Кубани, на территории Всевеликого войска Донского, это Ростовская область, в частности. В Ставропольском крае. Везде сейчас стараются казаки при участии, в том числе, администрации президента, при помощи, в том числе, митрополита Кирилла, который возглавляет отдел по взаимодействию с казачеством. И здесь важно то доброе соработничество, которое наметилось между церковью и учебными заведениями, потому как именно духовное кормление кадетских корпусов позволяет дать то воспитание, которое, скажем, есть у других народов подчас, у тех же мусульман, которые живут на территории нашей страны, будь то любой регион, но которого не было подчас до последнего времени основного народа земли русской, русского народа. Поэтому очень важно, что вот эти все традиции возрождаются. Очень важно, что эти традиции зиждутся на православной вере. И дай Бог, чтобы в будущем это сработничество доброе только развивалось и укреплялось. Собственно, к этому мы и прилагаем все усилия.
Скажите, отец Марк, вы можете наблюдать разницу между тем, какие пришли мальчики вот, в первый кадетский класс, конечно, пятый, и какими они выпускаются? Вот расскажите об этом, пожалуйста.
От начала до конца я еще не проследил за три года. Угу. Выпуск, скажем так, еще не было. Но даже то, что ребята все равно меняются, тоже говорит о многом. И об этом свидетельствует, собственно, не я, а свидетельствуют в первую очередь родители и воспитатели с преподавателями кадетского корпуса. Как говорится, будет неправильно, если я буду сам оценивать свою работу. Тем более, что, как я уже говорил, это то доброе соработничество, где нельзя говорить, что я сделал больше или кто-то еще сделал там меньше меня. Угу. Ведь душа человеческая, она открыта только одному Богу. И поэтому в первую очередь мы что-то делаем, а все остальное делает Бог. И вот это все остальное, это как раз та большая часть, чем, как говорится, как я уже упоминал, то, что мы посеяли. А результат, как говорят, цыплят по осени считают. Угу. Будет виден, может быть, даже не после выпуска, а будет виден тогда, когда человек создаст свою семью, когда человек родит и воспитает нормальных детей, когда у России благодаря вот этой новой зародившейся родословной появится будущее. И появится та родословная, одна, вторая, третья, благодаря которой будут вписаны еще сотни, тысячи, миллионы тех имен, на которых, как в старину, строились, как говорится, исторические победы, какие-то яркие события нашей страны, благодаря которым мы имеем независимость и духовную, и телесную, что называется, физическую.
А какие именно изменения происходят вот в мальчишках? Что меняется?
Стараются меньше курить, если кто-то курит. Стараются меньше ругаться. К сожалению, тот же мат, молитва вот эту бесу, она проникла везде. И очень печально видеть, когда дети не обращают внимания на то, что это плохо. Вот наша задача, в первую очередь, мальчишечкам дать понять, где хорошо, где добро, а где зло. Если этого бы не было, то они лишены были бы ориентира. А так, даже те дети, кто из неблагополучных семей, они все-таки имеют какое-то, начинают иметь какое-то представление. Поэтому здесь наше дело делать. А, как святитель Филарет сказал, успех все от Бога.
Скажите, а имеет значение то, что вот в кадетском корпусе как бы раздельное обучение, то есть мальчики учатся в мужской среде. Вот какой отпечаток это накладывает? Не раздельное, а именно вот отдельное от девчонок, вот то, что это вот именно так происходит.
Вы знаете, сравнивая их обучение со своим, я учился в обычной советской школе, где учились и мальчики, и девочки, я скажу, что вот это возвращение к дореволюционной системе все-таки образования, оно имеет свой результат, потому что мальчишки учатся, скажем так, воспринимать девушку как барышню. И это очень важно, потому что когда приходит, допустим, на рождественский бал, который проводится, или там на пасхальный, приходит барышня, у нас есть рядом там, где обучаются в кадетском корпусе тоже только девочки, приходят на балы к нашим кадетам, учатся, тренируются, потом на балу показывают, что называется, то, чему их научили преподаватели. Угу. Вот этой вот красивой, что называется, системе, можно сказать, ухаживания, когда не просто там схватил за руку и сделал предложение, а именно, чтобы это было сделано без уничижения, без какого-то там плотского вожделения и все прочее. Вот это очень важно. И здесь мальчишки учатся все-таки, когда одни, они меньше дерутся. Ведь вы знаете, что в школе подчас, как в классе бывало, И бывает, мальчишки дерутся из-за того, что понравится какой-нибудь однокласснице.
Угу.
И это происходит, может быть, на таком подсознательном уровне. Ну, по крайней мере, когда я учился, еще люди такого не понимали. То, что сейчас школьники понимают. И подчас смотришь и думаешь, что я об этом не знал, когда уже из школы выпускался. Они это знают уже в 5 классе и задают такие вопросы дети, что понимаешь, что телевидение и интернет сделали очень многое. В том числе в деле разложения нашей молодежи. Поэтому важно, чтобы в какой-то мере они воспитывались как будущие воины в той братской, именно мужской атмосфере, когда нет повода для того, чтобы где-то перед кем-то кичиться, драться. Понятно, что где-то какие-то моменты бывают, но это все ребячество, скажем так. А в целом это откладывает положительный вот образ, тем более, что не секрет, что у нас грешить подчас, блудить начинают уже, скажем, выпускники школы, к сожалению. И удержать молодежь в такой ситуации, когда в одной части корпуса жили бы мальчики, а в другой части корпуса жили бы девочки, было бы той же администрации нашей, воспитателям, гораздо сложнее. Поэтому вот эта система, она позволяет, все-таки у нас, можно сказать так, что это школа-интернат, она позволяет удержаться ребятам от тех многих грехов, в которые они могли бы быть втянуты. Потому что воспитание, я говорю еще раз, изначально семейное, у всех разное.
Угу.
Вот. И это самая главная причина.
Скажите, а как православная вера воспитывает мужские качества в ребятах?
А вы знаете, самое главное свидетельство мужского характера в воспитании – это мученичество. Не случайно в старину детей воспитывали на житиях святых. Не случайно подчас детям было интересно читать жития именно мучеников, а не преподобных.
Угу.
Как это ни парадоксально. Потому что здесь есть свидетельство даже до смерти за веру, за истину. Поэтому для каждого христианина вот этот образ, скажем, твердого стояния в вере, в истине, в правде Божией, исполнение заповедей Божиих, следование за Христом, естественно, является основой, на которую уже, что называется, возрастает все остальное. Поэтому мы можем читать, что даже служа подчас язычникам, к примеру, такие воины, как Дмитрий Солунский или Георгий Победоносец, они исполняли свой ратный труд, подвиг, несли так, что были даже отмечены язычествующими военачальниками и императорами. Но при всем при этом, когда речь коснулась об отречении от Христа, они проявили ту твердость, которая удивляла даже мучителей. Поэтому и здесь для кадет, которые приходят на службы, приходят, к примеру, в праздник Георгия Победоносца или Дмитрия Солунского, и пример, которые они слышат в проповеди, когда рассказываем о житиях этих святых, конечно, является основополагающим. Потому что самое главное – это чтобы молодежь имела в своих глазах не просто кумиров, нам Господь и говорит, что не сотвори себе кумира, а имела образ Христа, воплощенный в том числе через мученическую кончину, через такое вот следование обычных людей, которые своей жизнью засвидетельствовали и стали для нас уже образцом для подражания, вот этот светлый образ. Если этот образ, человек будет его лишен, не будет его видеть, то что он увидит и чему будет подражать? Естественно, тогда из тьмы вылезут совсем другие кумиры, уже по-настоящему можно сказать, что кумиры, из-за которых подчас мы видим, там люди сбрасываются с окон, молодежь, что-то там в подражание себе колют, пьют, еще что-то делают, и жизнь тогда совсем другая.
Да. И в преддверии праздника, накануне праздника, расскажите, какие планируются у вас богослужения в храме, и желающим добраться до вашего храма, расскажите, как добраться?
Наш храм, как я уже упоминал, находится в микрорайоне Кузьминки. Если ближе добираться, то это даже не станция метро Кузьминки, а станция метро Волжская. В принципе, можно добраться и оттуда, и оттуда. Но от метро Волжской удобнее пешком, а от метро Кузьминки добраться на любом транспорте в сторону Люблино. Две остановки до Московского казачьего и кадетского корпуса.
А там пройти так и называется остановка, да?
Да. И, собственно, любой из местных жителей, он эту остановку знает. Хотя не все местные жители, к сожалению, даже знают о том, что есть наш храм в Кузьминках, что он действует. Так вот у нас пока что радиостанция Бабуси не сработала до конца, поэтому надеемся в том числе, что с помощью вашего телеканала, может быть, и местные жители даже узнают о том, что есть храм святого князя Владимира в Кузьминках. Богослужение у нас будет накануне, соответственно, всенощное бдение в 17 часов. Исповедь мы начинаем чуть раньше, в силу того, что храм маленький, то молитву перед исповедью прочитываем без 20, то есть в 16:40, и в 17, чтобы уже можно было начать богослужение. Соответственно, после всенощного бдения у нас будет небольшой праздничный концерт для наших прихожан, потому как все-таки вторник – это рабочий день, и не все смогут после молебна, литургии и крестного хода, который у нас будет в сам день праздника, не все смогут остаться, многие вынуждены будут идти срочно на работу. Поэтому мы приняли такое решение, что, скажем, праздничный вечер провести именно вечером. И уже в сам день праздника, конечно...
После богослужения, да?
Да, ну, да. Концерт. После всенощного бдения будет праздничный концерт на территории храма. А в сам праздник, как я уже говорил, у нас в 8 часов утра будет отслужен молебен. Собственно, в 9 часов начало часов и божественной литургии, по окончании которой будет совершен крестный ход, потому как это для нас престольный праздник. Поэтому всех Владимиров хотелось бы поздравить с Днем Ангела, также поздравить всех сотрудников внутренних войск, МВД, с Днем Небесного Покровителя, коим для них является князь Владимир, и, конечно, пригласить всех, кто будет иметь таковую возможность, приехать и посетить наш храм, тем более, что... Несмотря на то, что храм у нас относительно недавно построен, Божьим промыслом у нас есть много различных святынь, собранных, как говорится, с разных частей света, можно сказать.
А какие святыни?
Ну, у нас Божьей милостью есть частицы мощей, к примеру, Федора Ушакова, Георгия Победоносца, Андрея Первозванного, святой княгини Ольги, есть... мощи еще частицы других святых, собственно, иконы, которые мы освящали на мощах святых во время паломнических поездок с прихожанами нашего храма в Иерусалим или в Грецию. Поэтому многие, кто приходит, они с удивлением обнаруживают, что есть кому помолиться, причем еще и иконы редких святых, которых подчас не во всех московских храмах можно увидеть. Потому как эти иконы, образа были привезены из Греции, допустим, или с Святой Земли. А люди, благодаря вот в том числе СМИ, интернету, телевидению, узнают об этих святых, узнают их жития. И, конечно, хотят приложиться, помолиться перед образом того или иного святого. Поэтому это тоже очень такой замечательный урок и для наших кадет, и для наших прихожан. Поэтому всех... Поздравляю с Днем памяти князя Владимира, приглашаю на такую торжественную нашу службу, которая будет посвящена тысячелетию со дня представления великого князя. И дай Бог, чтобы страна наша, воинство и все именинники особенно находились под его таким водительством и всегда подражали ему в добром том преображении, которое он принес к алтарю Божьего Царство, и благодаря чему были устроены храмы по всей земле.
Спасибо вам большое, отец Марк, за беседу. Спасибо, благословите наших телезрителей.
Всем помощи Божией и успехов в трудах молитвами святого равноапостольного князя Владимира. С Богом.
Всего доброго. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира при Московском казачьем кадетском корпусе имени Шолохова, священник Марк Кравченко. Всего вам доброго и до новых встреч!